радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Военное ревю полковника Баранца и полковника Михаила Тимошенко приветствуют вас, дорогие наши радиослушатели, радио «Комсомольская правда». Здесь не только Баранец, но и...
И Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи!
Страна, слушай! И набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber, только если буковками. 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. СМСки на исторический номер 2420. Начальные буквы текста сообщения РКП. Потом пробел, потом наличные мысли. Мысли обязательно. 2420, РКП, пробел, мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе. Там же и чат. Здравствуйте, товарищи Четлани.
Коротенькое вступление, прежде чем вам, Михаил Тимошенко, раскроет глаза на одну американскую хитрость. Вы помните, что Америка пообещала и уже фактически находится в стадии выхода из договора о ракетах меньшей и средней дальности. Как оказалось, они эти ракетки тихонько клепают. У них есть и беспилотники, и ракеты, ракеты-мишени, которые полностью нарушают РСНД. Это одна сторона вопроса. С другой стороны, уже с Вашингтона раздается обвинение России в том, что она проводит, видите ли, ядерные испытания.
Вероятно.
Да-да-да. А вероятно исключается, исключается.
А, ну да.
Просто утверждать.
Highly likely.
Давай, Миша, гони правду матку.
Ну и ядрит твое вдрит.
Да.
Я понимаю наших звездно-полосатых друзей. У них 3000 боеприпасов заскладированы. Они их не предъявляют, не показывают никому. С ними надо что-то делать. Для них истекают сроки хранения. Возникла мысль. А если, допустим, на их базе делать заряды малой мощности? 10 килотонн и меньше. Ну, в основном эти головки W67, 87. А там по 150, по 200 килотонн. Ну, вот делать... малой мощности, и тогда вроде бы сразу ядерной войны-то не случится. Русские в ответку большую красную кнопку не нажмут. А если и нажмут? Ну, в общем, делать надо. Но если делать, значит, рассчитывать все заново. Рассчитывать все заново, значит, испытывать. Испытывать как-то некошерно, потому что договор-то они вроде как подписали, но не ратифицировали. Ну, в общем, раскорячились. Штаны уже трещат по шву. Что-то надо делать. Решили обвинить русских. Тогда развязать себе руки и испытывать все, что попало. Потому что полигон White Sands находится в состоянии полной оперативной готовности. Что вменяют нам? То, что мы разрабатываем и испытываем, настолько маломощные ядерные боеприпасы, что средства контроля, которые существуют у американцев, и которым мы обмениваемся по договору, вообще говоря, данными, а их не берут. Вот не берут и все. Как можно не взять что-то на Новоземельском полигоне, данные по которому у американцев есть, а это гранит, по которому чем не ударь, он звенит как бубен, а у них-то на White Sands осадочные породы, лесы, все равно, что в подушку рвать. И всегда была с этим проблема. А то, что для этого нам ничего испытывать не надо, то, что давным-давно делали и они, и мы, ну, народ все схавает. Что там, давно же расчетным методом работают и они, и мы. Для этого они делали суперкомпьютеры, для этого мы делали суперкомпьютеры. Для этого делают, допустим, испытания на неполной цепной реакции. Ну, но это все же народу не объяснишь. Да что объяснять-то? Давай, гони. А дальше мы руки себе развяжем. Так что я, Виктор Николаевич, не удивлюсь, если, допустим, где-то месяца через два, к осени ближе, они скажут, что, вероятно, Путин пьет по утрам кровь младенцев.
Это следует ждать. Все? Все.
Все, полковник Тимошенко доклад закончил.
Итак, дорогие друзья, начинаем наше общение. Нам бы хотелось, чтобы вы сразу задавали вопросы, без длинных разгонов. Юрий Тюмень, здравствуйте.
Здравствуйте, здравия желаю, товарищи полковники. Мой отец, так же, как и ваш, Виктор Николаевич, так же, как и ваш, Михаил Владимирович, участник
Великой
Отечественной войны. Он 1914 года рождения, то есть в 41-м году ему было уже 27 лет. Срочную службу отслужил до этого, соответственно. Но почему-то весной 41-го года... Извините, немножко волнуюсь.
Ничего, дорогой мой человек. Спокойно, продолжайте. Мы же не гоним вас. Поехали. Дальше, что у вас?
Весной 41-го года его забрали на переподготовку в летние лагеря. И из Сибири привезли на самые западные границы. За 1000 километров.
Да.
И 22 июня их уже начали бомбить. Вопрос, зачем? Зачем везти за 1000 километров? Неужели рядом нет летних лагерей? Какой смысл, какая логика в этом? Может быть, все-таки прав был Суворов, Резун, когда писал, что Советский Союз готовил наступательную освободительную войну и хотел сделать социалистическим государством всю Европу. Угу. Просто Гитлер его на 2-3 недели опередил.
Извините, попал, пожалуйста, закончил. Я понял. Если уж Сталин готовил такую агрессивную войну и наступательные действия, почему в 1939 году Вознесенский получил команду разработать план эвакуации промышленности из западных районов СССР до Волги на восток? И больше того, план-то планом, это бумага. Начали готовить площадки для того, чтобы разместить эти заводы. Такого, как в кино, когда вот станки стоят на заснеженной поверхности степи, и женщины мечутся между этими станками, точат снаряды, пушечные стволы и все такого прочего. Не было. Площадки подготовлены были заранее, вся инфраструктура, водопровод, канализация, электричество, пар были подведены. У меня простой вот такой вопрос. Не скажете, зачем?
А у меня вопрос другой.
Не-не-не-не-не-не-не. Вы вопрос свой задали, я вам в ответ.
Давайте пообщаемся.
Насчет вашего Резуна. Вот говорю.
Да, я его не защищаю. Я его абсолютно не защищаю.
Ну?
Просто хочу услышать логику и в этих действиях. Зачем людей, сотни тысяч человек повезли за 1000 километров?
Куда конкретно?
На западную границу Советского Союза. В летние лагеря.
В какое место?
Рядом полно, ведь рядом...
В какое место?
Вот этого я не...
Разница очень большая. Потому что в 41-м году...
Западная
были...
Украина, западная...
Да елки-палки, что ж такое, как прорвет человека.
Извиняюсь.
А еще хочет ответ получить. А потому что были объявлены большие сборы. Разведка установила, наша разведка, что немцы перебрасывают войска в Польшу. Но у них настолько хорошо была поставлена логистика, что сосредоточение достаточно быстро происходило. И в связи с тем, что у нас были недоукомплектованы дивизии на Западном фронте, на границе, мы доукомплектовывали их за счет больших сборов, так называемых. 800 тысяч человек призвали.
Ну, вот так мы ответили на ваш вопрос, уважаемый радиослушатель. А у нас Валерий из Новосибирска. Здравствуйте.
Хорошая книжка есть, Валерий. Одну секунду, извините. Хорошая книжка есть, может, ее рассекретили. Называлась «Накануне грозных лет». Коричневая обложка. Маршал Захаров был редактором. Вот насчет всего этого. Поехали, Валерий, слушаем вас.
Валерий, пожалуйста, что у вас за вопрос?
Да у меня вопрос, я хочу Сталина защитить.
Давайте, защищайте.
В Новосибирске локоть, мэр, такой ажиотаж подняли, да мы поставим, да мы такой банник, да мы, да мы, да мы, да мы.
А ну внятнее, пожалуйста, если можно, успокойтесь и внятнее как-то.
Да из... обидно просто Сталина, вот что.
Ну всем вот обидно за Сталина, многим во всяком обидно.
А? В обкоме, там вот где-то обком там, это КПСС.
Да. Короче, в ограде поставили. Так они вроде на своей территории поставили памятник.
Да, да, да. Да,
да, на территории обкома.
Не памятник поставили, а бюст поставили.
Ну, бюст, да, конечно.
Да, да.
Там не кажется такой...
И во многих сказать, других местах хорошо. России памятники появляются.
Ну что, какие деньги собрали, на те и поставили.
Угу. Понятно. Да на тебе все больше собрали бы. Да, я думаю, и наши собрали бы, россияне.
Да, если на 100-метровый монумент могли бы запросто собрать, если бы у нас была другая ситуация. Ну что, дорогой мой, Рудольф Ставрополь.
Ой, товарищи полковники, здравствуйте. Как мне приятно вас слушать, если бы вы знали. Я просто инженер, хотел вам задать такой вопрос.
Да, пожалуйста.
Давайте, 10 секунд у вас, пожалуйста.
Не уходите со связи, не уходите.
Оставайтесь в эфире.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здесь же полковник Михаил Тимошенко. Мы должники человеку из Ставрополя. Пожалуйста, какой у вас вопрос?
Значит, еще раз восхищаюсь вами. Мне пришлось, ну, двухмесячные курсы проходить. И я лейтенант запаса, так сказать. Но, оказывается, какие чудесные люди. Значит, у меня такой простенький вроде бы вопрос. Я инженер по специальности. И танки, ну неужели ж танки были перетяжки? В 50-е годы трактора наши, шатунные коренные шейки перетягивали, затягивали, снимали поддон. А танки ж, наверное, были нормально, они мотались, уже были эти нормальные шейки эти. Неужели ж 20 лет понадобилось, чтобы их в народное хозяйство перевести, вот это новшество? Это Тимошенко.
Я слушаю вас. Дело в том, что, вообще говоря, танковые двигатели,
ага,
это не тракторные двигатели.
Ну так ясно.
Естественно. Потому что корнями они лежат в авиационных дизелях.
Да.
И все отсюда. И эксплуатация такого двигателя,
ага,
она, вообще говоря, сильно вредит здоровью механика-водителя, потому что до идиотов сажать нельзя. Это можно у трактора, ну, вытянул газ, и давай, паши с сухими отсеками заднего моста, с маслом черт знает каким, пополам с собачьим салом. А здесь так не получается. Дизель достаточно форсированный. И если его поставить на трактор, да, конечно, он его повозит, разорвет на части и бросит. Вот и все.
А кто у нас в эфире? Наиль Домодедово. Здравия желаю.
Здравия желаю, товарищ офицер.
И сразу вопросик, пожалуйста. Мы уже знаем, кто беспокоит.
Да. Такой. Вы мне это, еще раз до конца дослушайте, пожалуйста. Вы мне помогли поставить «Вечный огонь» и «Стелла» на Братском кладбище Шафранова. Помогите, пожалуйста, в госпитале в Ленинграде, архив в госпитале находится. Помогите там нам раздобыть всех, кто похоронен у нас на Братском кладбище.
Вы обращались в архив этого госпиталя?
Военком обратился, я вам могу отослать.
Не надо нам ничего отсылать, что подождите, что вам ответили?
Они пока ничего не ответили, сказали через 7 месяцев. Уже 8 месяцев пошел, а ответа нет.
Пошлите им на всякий случай еще раз одно напоминание, скажите, что мы обращались к военному ревью.
Хорошо? Значит, я бы еще что сказал, Виктор, да, Николаевич, да, добавок к этому. А в Санкт-Петербурге существует архив военных госпиталей. По-моему, это то ли Лекарский переулок, то ли как-то еще называется адрес у них, начинается с этих слов. Надо обратиться туда. Там записаны все, кто проходил лечение, и в том числе те, кто умер в госпиталях. Если вы знаете номер госпиталя, то, пожалуйста, вперед, флаг в руки.
Спасибо, мы вам подсказали. Иван, Нижний Новгород, да? Здравствуйте, Иван из Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый ведущий. У меня вопрос тоже простенький, наверное, по истории. Вот, значит, Московское военное училище раньше называлось имени Верховного Совета РСФСР.
Да.
Вот. А Казанское танковое училище называлось имени Президиума Верховного Совета Татарской ССР.
Угу.
Вот такой вопрос. Почему в Москве весь Верховный Совет, а в Казани только Президиум?
Да какое устройство по Конституции было наших республик?
А вы предлагаете назвать два училища одинаково?
Это нет, почему одинаково? В Москве
там был не... Президиум всего, всей Российской Федерации, а, да. Там, было, а там было Президиум от чего?
Татарской.
Нет, 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 нет. Виктор Николаевич, подождите. В Москве был Верховный Совет РСФСР.
Так,
а в Казани
да.
Президиум Верховного Совета Татарской ССР.
Татарская ССР. В этом и весь ответ. Захотели они так назвать. И получилось такое.
Ну, они просто обидели, получается. Тут президиум.
Да, только, да, а дорогой.
Кто
да.
кого обидел? А кто-то обижался, нет?
Нет.
А вы спросили, допустим, начальник генерального штаба, генерал Герасимов, который заканчивал Казанское танковое, он обижен, да?
Ну, нет, наверное.
Дорогой, ну, только о чем речь?
Дорогой мой человек, я все-таки улавливаю некоторое недомыслие. Получается, что уважали не весь Верховный Совет Татарской Республики, да? А только Президиум, да? Чем же он заслужил такую славу, чтобы так назвать училище? Там надо копаться в истории, дорогой мой человек. Там не все так просто. Мы... Анатолий из Воронежа, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, товарищ полковник. Вопрос у меня, к Тимошенко. Алло.
Да, давайте.
Скажите, пожалуйста, вот год или два назад индексацию президент не провел. Дали 5000. Будет ли когда-нибудь она произведена, или уже все, нас просто оботали пенсионеров?
Ну, с индексацией первый раз, на первый случай поганство затеяла Дума. Когда не проводила индексацию на инфляционные всякие погрешности, да? Ну, если Дума этот закон не отменит...
Президент, все, кто что, мало кто что скажет.
О, елки-палки, это вы, значит...
Скажите, пожалуйста...
Вы подрываете основы нашего конституционного строя.
Уважаемый радиослушатель, это Баранец вам говорит. Есть закон... в котором четко сказано, что индексацию надо делать на размер инфляции. Правильно я говорю вам? Вы меня правильно понимаете?
Да.
Вот это правило на высшем уровне, везде, в России, оно похерено. Извините за это матерное слово.
Отсюда, а кто должен ответить?
Все. А тот, кто должен контролировать выполнение закона. У нас Конституционный суд есть? Есть. Генеральная прокуратура есть? Есть. Почему они не контролируют? Я могу только догадываться.
А Дума решила, и все.
Все, да. Продолжаем дальше. Роман, Екатеринбург, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Да.
Служил в мотострелковых войсках, поэтому не понимаю, что такое перехват Су-35.
О, молодец, о, молодец.
А что это не понимать? Это журналистский штамп.
Да. Вот, Миша, я вот думаю, смотри, приближается к российской границе самолет противника, да? Мы там его предупреждаем, разные, даже вплоть до того, что поперек курса можем стрельнуть, чтобы отвали и так далее. Это, в общем-то, идентификация и предостережение. Миша,
да.
А если зажали два наших сухаря, иностранный самолет, и посадили их где-нибудь перпетем, вот это перехват же, правильно?
Вот это перехват.
Вот они взяли его за задницу, посадили.
Да, это перехват.
Да.
Или сбили.
Или сбили, да, они перехватили.
Но они ведь не посадили.
Они, так вот, а вот Миша правильно говорит. Вот выдумали перехват, понимаете, вылетел наш истребитель, убедился, передал на землю, что там Посейдон американский приближается уже больше, чем положено. Может быть, или может не приближается. Он просто его обнаружил. Вот это обнаружил всего лишь. Перехватил это, когда на землю посадил. Едем дальше, дорогие друзья. Нина Михайловна.
Здравствуйте, Нина Михайловна из Самары.
Здравствуйте. Добрый день. Михаил Владимирович, у меня к вам такой вопрос. Вот я вчера услышала первый раз про события во время войны в районе Диксона, а вы не можете сказать, где на эту тему что-то можно почитать? Интернета у меня нет. Вот
Ух-ху-ху.
Вам звонил товарищ с Красноярского края. Я первый раз вот эту ситуацию для себя, так сказать...
Ну что, возьмем тему отдельно, да? Это,
ну,
наверное,
давай возьмем
многих,
тему отдельно, но ведь человек спрашивает, где почитать.
Да.
Мы же не сможем ее раскрыть до конца на нужном уровне и в подробностях.
Вы что-то, потому что вы довольно часто говорите какую-то литературу по тому или другому вопросу, поэтому... Я у вас спрашиваю.
Если бы вспомнить все, что я читал или слышал...
Ну, а вы можете, вот Виктор Николаевич вам подсказывает в отношении того, может, вы сделаете просто тему, а я потом, вот, потому что это интересный вопрос.
Давайте мы пороемся вместе с Михаилом и, может быть, сделаем коротенькую, пусть на 5 минуточек, ну, тему по вашей просьбе. Мы так обычно такие темы, скажем, закрытые или не слишком популярные, мы чаще выносим в повестку дня нашего военного ревю. Спасибо за вопрос. Вместе с вами мы умнеем. Кто у нас... Владимир Ставрополь, здравствуйте. Что такое в Ставрополь сонный какой-то? Или в Черном море?
Алло,
Ставрополь. О, есть Ставрополь живой. О, проснулся! Здравствуй, дорогой человек.
Да. Уважаемые товарищи полковники, да. Три передачи подряд не мог до вас дозвониться. Речь об авиации. Один вопрос. Штурмовики Ил-2. Я считал их с детства какими-то монстрами, летающими танками, «Черный смерть», «Шварцтот» и так далее. Буквально недавно узнал, что сколько ребят-штурмовиков сложили свои головы. Мне выпала великая честь летать в экипаже, где командиром корабля был герой Советского Союза Василий Помещик, штурмовик Ил-2. Он ни слова не говорил о потерях, зато показал нам фото со стен Рейхстага в Берлине. Я до сих пор, сейчас даже могу их там произнести, очень хорошие там подписи были. Мы обслуживали штаб 73-й армии в Ташкенте. Вот. И он был командиром эскадрильи, я с ним летал. Вот ребята золотые. Старый Си-47, Дуглас, Ли-2, избитые, залатанные машины с неснятыми бомбодержателями. Вот. Скажите, пожалуйста, это уже в 56-м году. Я знаю еще одного летчика-штурмовика, Талгата Бегельдинова, дважды Героя Советского Союза. После войны он в Люберцах возглавлял вертолетное подразделение. Я его там лично видел, там мы туда летали. Вопрос. Вот герои СССР за сколько вылета давали? А то, говорят, там 4 раза... Только раз мог вылететь и готов.
Там менялось, да, за количество сбитых самолетов, да? Сначала определили одно количество, потом другое.
Да, да, а за 10 вылетов штурмовик получал героя поначалу.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие товарищи. Не забывайте, что мы вместе с Михаилом Тимошенко отвечаем на ваши вопросы. Я смотрю на Катеньку. Она говорит, что Виктор из Ессентукова у нас в эфире. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
Добрый день.
Ваш коллега спецслужбы аналитик.
Да.
Небольшая реплика. Просто хотел через ваш канал обратиться к тем нашим старым ветеранам, чтобы они не тратили ваше время на то, чтобы рассказывать о своей истории. Это раз. Во-вторых, на тех бывших военнослужащих, которые спрашивают какие-то калибры, малибры новых вооружений и прочее. В старом добром времени, через 5 минут сидели следователи. И к вам одно небольшое пожелание или вопрос. Не думаете ли вы, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, что вам надо несколько менять режим программы? А именно, чтобы те вопросы, которые к вам поступали, они предварительно проходили какой-то просев через ваших помощников.
Так.
Потому что зачастую идет несусветная глупость, угу. А то и гадость.
Извините, да. Грубо, да, ну мы к этому.
И плюс, может быть, имеет смысл поменять немножко направленность программы, потому что вы в основном работаете на прошлое.
В каком ракурсе? Мы работаем в основном на прошлое, мы работаем именно на те вопросы, которые нам задают, уважаемый человек. Нам задают вопросы, мы отвечаем.
То, что от вас люди видят ваше возможность влиять хоть как-то.
Мы об этом не догадываемся как-то, уважаемые. Да, мы помогаем. Мы уже тут квартиры. Да.
Прямой доступ к президенту.
Ну, прямо как вышел из студии и зашел к президенту.
Не, ну мы благодарны и администрации президента, и правительству, и Госдуме, и Министерству обороны, Генеральному штабу. Они очень помогают, когда мы к ним обращаемся по людским просьбам. Дорогой мой человек, вы слышали, мы недавно с Михаилом подняли вопрос о берцах, да?
Да.
Мама троих детей родила, одного отдала в армию. Приехал на присягу, парень гол, босой стоит, изолентой замотаны. Так вот, на следующий день замкомандующего Западным округом торжественно вручил ему новые берцы. Ну, хоть маленькое дельце, да, но сделали, а не ля-ля. Спасибо, но ваше мнение для нас дорого. Сергей. Спасибо. Сергей Курск, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей из Курска.
Здравствуйте. Я повторюсь, я вам звонил, но была передача на другую тему, тему наград. Я хочу, вы сказали написать письмо в редакцию. Я по поводу своего ранения на Кавказе, которое было. Я хожу с осколками уже 25 лет. Недавно за свой счет я достал один осколок из головы, который просидел у меня 25 лет. Я сделал МРТ. МРТ показало, что у меня болезнь мозга началась.
Скажите, пожалуйста, извините, дорогой мой человек, а вот эти ваши осколки в вашем теле, медицина не видела эти 25 лет, да?
Только я, да.
Это уже сложно, дорогой мой человек. Вот тут мы, извините нас, мы приносим вам соболезнования, но если вы, только вы видите свои осколки в собственной голове, скажите, а у вас что, томограф есть какой-то или рентгеновский аппарат, что только вы видите? А?
В рентгене я принес, у меня осколки в ногах. Они посмотрели, да, что-то есть. Один случайно врач написал, что это у меня осколки металлические. И когда я доставал сейчас осколок из головы, тоже написали, что это металлический осколок. Но я подорвался на мине очень близко. Я два раза подорвался. И запрос в Ленинградскую область, там этот архив, я посылал, но ответа нет.
А зачем в архив посылать? У вас что, не записано в личном деле, что вы были ранены? Нет,
Я был в куматозе, подорвался, но я очень близко был от мины. Меня доставили в санчасть.
Это очень... Мы понимаем вашу боль, ваше горе. Мы прекрасно понимаем, дело невероятно запутанное. Может быть, его лучше изложить на бумаге, ясно, четко, с фамилиями, с должностями, с медицинскими заключениями, чтобы у нас более ясная картина была, дорогой мой. Давайте попытаемся сделать. Так, Алексей из Белгорода, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей из Белгорода.
Добрый день, товарищи полковники. Виктор Николаевич, вы меня извините, может быть, не по теме вопрос, но вот в чем вопрос. Я сегодня случайно включил передачу, которую ведет Норкин по второму каналу, да? Я, понимаете, значит, от одного факта просто, ну, пришел в ужас. Вы знаете, может быть, вы уже смотрели, или, может быть, информация дошла до вас. Значит, что у нас творится, значит, что наша какая-то компания, наша советская, не какая-то иностранная, значит, создают компьютерную игру для детей, то ли для взрослых, компьютерная игра, значит, которая, значит, основана на сексе со Сталином. Вы представляете, что такое?
И начинают... Стоп, а ну яснее, что со Сталиным?
значит, компьютерная игра.
И это я понимаю, что со Сталином, наследственно Сталиным, вы что-то проглотили, а?
Секс со Сталиным.
А, на секса со Сталиным, да, да.
Вы представляете, что такое творят, а? Ну, на каком это уровне? И неужели у нас это, нет, уже окончательно совесть потеряна?
Мы пали, мы пали. Государство не контролирует такую мерзость. Вы понимаете? Скоро у нас депутатов Госдумы будут, извините за выражение, трахать вот анальное отверстие, будет такая игра. Оттрахай депутата Государственной Думы. Мы пали ниже плинтуса, даже ниже подбородка крысы. Государство не контролирует эту сторону вопроса. Вас вопрос государственной важности. А мы потом удивляемся, почему мы называем маршала Жукова первым другом Чингисхана. Вот таких мы воспитываем сегодня детей благодаря вот таким играм. Спасибо вам. Я обязательно с Норкиным поговорю, и, может, мы поднимем эту тему на очень высоком уровне. Юрий Волгоград.
Здравствуйте, Юрий.
Здравия желаю, товарищи офицеры. Очень хорошую тему предложила вам женщина по поводу Диксона. Это она имеет в виду, наверное, тот случай, когда адмирал Шейер...
Точно так.
Да. Я вам вот что попрошу вас. Когда будете эту тему раскрывать, немножко ее расширьте. Во-первых, расскажите о подвиге моряков Сибирякова и чем этот пароходик ледокольный знаменит. А он же первым прошел морской путь за одну навигацию. Да, это экспедиция Шмидта была. Так, во время боя он принял неравный бой с адмиралом Шейером. Там пароходик-то кит, твою мать, тьфу. Капитаном был, по-моему, Кочерава.
Или совершенно верно.
Кочерава, да. И еще, о немецких базах в Заполярье на нашем побережье тоже подскажите.
Это операция «Вундерланд».
«Вундерланд». Да, да я слышал даже, что в устье Колымы была вот эта вот самая. А почему же они все-таки не использовали для нападения на нас с тыла? Вот, вот об этом подготовьтесь.
Нет, а значит, ну если уж говорить насчет операции «Вундерланд», то да, до устья Колымы метеостанции стояли их, высаживали их с подводных лодок, понятное дело. А не высадились, планировалась высадка двух армейских корпусов на Оби. Но фюрера отговорили.
Спасибо, Юрий. Ростислав, Москва. Сейчас вы услышите образчик супер экзальтированного вопроса. Пожалуйста, Ростислав, покажите нам пример.
У меня два вопроса бюрократических по линии Минобороны и администрации президента.
Ого, первый... это круто. Не спешите, не спешите. Вопрос государственной важности. Медленно давайте задавать вопрос. А? Поехали.
Маршал Брежнев был председателем Совета обороны СССР. Есть ли сейчас Совет обороны?
Есть.
Есть.
Есть Совет обороны. Точка. Второй вопрос,
вы же сказали два вопроса, а да, вы пытаетесь просунуться
поехали,
в щель.
Да. Давайте. Второй вопрос.
Второй, есть ли сейчас комиссия по высшим воинским званиям в администрации президента?
Есть.
С какого уровня она согласовывается?
Ну вот что за человек, Ростислав? Вот дай ему палец, откусит всю руку.
Нет, с какого уровня?
Высшие воинские звания – это генерал. Да, ну, да. Ростислав, ну что вы в самом деле...
Полковнику надо присвоить звание генерал-майора. С какого уровня? Кто на него представление должен посылать? Кто? Командующий армией или командующий бригадой, там, понимаете? Или, у кого есть?
Или он сам на себя должен представление писать?
Да. Потом передается все в армию. Из армии в округ, из округа в Министерство обороны. Вас это устраивает? Всего доброго.
Здравствуйте, Евгений из Воронежа.
Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте.
Да. Алло. Да, добрый день.
Да, вот вы знаете, я хочу сказать, что вот не покидает ощущение такого дежавю, да, что вот мы переживаем последние времена Леонида Ильича Брежнева, что действительно очередные перемены наступили, потому что, знаете, какие массовые протесты идут, вот в Екатеринбурге протест, сейчас эти свалки. Ну вот это такое ощущение, неужели вы не понимаете, что эта система, она рухнет? Причем мы против того, чтобы были социальные взрывы, это бессонность или революции. Но, к сожалению, невозможно. Ведь мы же повторили, зачем два раза наступать на грабли?
Не надо волноваться так сильно, Кондратий, хватит. Алло!
Остановитесь.
Притормозите. В чем вопрос? Не надо так волноваться. А вопрос-то в чем?
Вопрос?
Ну, я-то мысли, что вот Брежнев отказался от Лужкова, от Рифон Косыгина отказались. Так сказать, отказался вообще от
Кого мы отказались? От Косыгина отказались, что ли?
От Рифон Косыгина.
От чего от Косыгина отказались?
Так кто отказался? От реформ Косыгина отказались, да, когда был жив Косыгин.
Да. Нет, это 72 год, 70...
Понятно. Ну, да, когда был жив Косыгин, тогда и отказались.
Вас волнует, что мы отказались от реформ Косыгина, да? Мы отказались от Великого Советского Союза. Точка. Ответ закончен, дорогой мой человек. Такое наше прошлое, к великому сожалению. А мы уходим на коротенький перерыв.
Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
Говори, говори, что ты...
Почему именно сейчас, а не в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели?
Так ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаешь?
Я задаю вопрос.
Тихо.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
Да я не Америку открываю. Больше? Я не понимаю, подожди, когда пожалуйста, этот беспредел закончится.
Не знаю.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Еще раз здравствуйте, дорогие товарищи. С вами полковник Баранец Тимошенко. В этой части мы примем два звоночка, а потом будем читать ваши великолепные письма. Владимир из Арзамаса, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Здравия желаю, товарищи полковники. 4 числа у нас была дата трагическая, там у нас взрыв был, 88-й год, да, вот 4 июня. И, телевизор, по телевизору новости дневные проходили и говорили, что вот это взрыв произошел в Башкирии, да, поезд еще был там такой.
Да, было такое в 87-м.
Вот, и потом началась передача, там...
Вопрос в чем?
Ну, просто я хочу, почему вот там Украина началась, а не помнят дату, то, что был этот взрыв.
Дорогой мой человек, отвечает Баранец.
Очень много людей погибло.
Отвечает Баранец. Если оглянуться на нашу историю, то каждый день можно отмечать, извините за выражение, за цинизм, юбилей какого-нибудь взрыва, падение какого-то самолета, утопление какого-то корабля и так далее. Я понимаю, что ваша цель вспомнить об этом. Но есть вещи, которыми надо просто мириться, дорогой мой человек. Ведь давайте тогда отмечать юбилей крушения поездов, да? Падение самолетов. Все это, конечно, надо вспоминать, но надо смотреть на масштабы трагедии.
А столкновение и взрыв... Под Арзамасом, ну.
Да, конечно.
Ёлки-палки.
Тогда надо каждое военное ревю начинать с этого. Да, да, Миша? Вот сегодня...
И говорить, что причиной было раздолбайство. Раздолбайство. И поехали дальше. У нас такая страна раздолбаев.
Замыкающий по звонкам Алексей из Белгорода. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Николаевич, я хотел бы спросить... Как вы военный журналист, в 60-х годах около Лейпцига, Шинау, в городке Шинау, сгорело 22 танка. Какие это танки там были? Новая конструкция, восстановлен ли городок?
Ё-моё, вот об этом только что говорили. Раздолбайство.
Не слышал я этого.
Ну, ё-моё, а может быть уши почистить можно?
Я как раз служил в эти 65-м году, а там был разговор...
О, Господи!
Не, вы помните, какие там танки были в группе советских войск, точнее, в западной группе войск, хотите? Помните, какие модификации танков были, а?
Нет, я не помню. Я в связи служил, через это я...
Ну, интересно,
да,
понимаешь?
Ну, я там видел...
55-е.
Да, я видел...
Ёлки-палки, какие еще могли быть?
Частично,
в 65-м году.
Да, конечно, и 64-й.
64-й в 64-м году приняли.
А он говорит, какие танки?
55-й год. Он 65-й год просит.
Опа-па-па-па-па-па-па-па.
55-й. Что еще?
Я-то, мне показалось, 86-й год,
да,
он
ну,
сказал,
Витя.
Думал, все.
Это у нас, так сказать, историки-любители такие, да, понимаешь? Мне интересно, вот ответьте.
Но сам факт действительно был, пожар
ответ
был,
на
да,
вопрос Андрея. Телефон 171-5714. Вы нас спрашиваете. Есть ли курсы переподготовки офицерские, чтобы через полгода получить звание лейтенанта? Сам вы военнослужащий по контракту.
Да.
Отвечаем.
Да.
Таких, вот, чтобы прямо любой контрактник мог пойти на эти курсы и получить за полгода звание лейтенанта, нет. Если у вас высшее образование, и это образование соответствует каким-то, ну, я бы сказал, техническим средствам или направлениям...
Родственная специальность.
Родственная специальность,
да.
С армейской.
Да.
То, да, если вы выразите такое желание, вас могут направить на курсы в соответствующий вуз. Если там учебный центр
вы
есть.
Вы его окончите.
Да, учебный центр. Ну, да. Такой же вот, как у всех вузов.
А потом надо найти вакантную
офицерскую должность и там служить.
Вам присваивают звание и так далее. Таким же макаром можно получить звание прапорщика или мичмана. По такой же схеме. Ради этого вашего вопроса мы связывались с Министерством обороны. Едем дальше.
Здравствуйте. В Инете видел старт МиГ-29 с подводной лодки. Это реально? Не-а. Нереально.
Дорогие друзья, вы часто нас упрекаете, что мы не так разговариваем с вами. Но вот я вам заведу сейчас вопрос, который нам задал 46-й. Вот что вы понимаете с таким... Товарищи, по осколкам возьмите на карандаш.
Что такое? Я охренею.
Да?
Где санитары с носилками, чтобы меня унести?
Ну, хорошо бы сказал.
Александр, вас интересует бой... под Ростовом нашего танка КВ-1, и вы спрашиваете, фильм «Нескрушимый» снят, вы спрашиваете, какие танки участвовали в сражении с противоположной стороны. Везде дана общая информация о количестве. Вообще говоря, это 41-й год, как я понимаю. Это значит, что у немцев были «Панцерваген» 1, 2, 3 и 4. Ударная группировка, значит, впереди шли 3 и 4. Ну и разведка, наверное, вот бронемашины. Вот все, что я могу предположить на этот счет.
46-й спрашивает. Утопление сухого дока эффективными менеджерами нанесло ущерб обороспособности страны?
Конечно.
Безусловно. Безусловно, потому что у нас такой корабль стоит же сейчас, в общем-то, без возможности планового
использования. Ремонта. И да. Мы лишаемся, по сути, палубных летчиков.
А запасного у нас пока такого нет. Точка.
Скажите, есть ли у американцев военная техника, которая может работать при низких температурах в Арктике? Они же к нам лезут. Ну, вообще говоря, такая техника у них есть на Аляске. Там примерно такие же температуры. Да.
01 задает вопрос. Может быть, бюст Жукова, который зверски снесли с пьедестала, это в Харькове, и другие памятники героям моей родины взять и установить в российских городах? Это можно сделать. Хватит смотреть на беспределы кощунства. Александр. Очень разумная
относительно мысль. Темы сегодняшней передачи.
Я бы сказал.
Давай.
Когда в Харькове завалили бюст Жукова, то первое, что меня мелькнуло в голове, собрать команду, бежать в гостиницу Украины, завалить памятник Шевченко. Говорят, что это не надо быть похожим на этих дикарей.
Миш, с одной стороны.
Но надо же как-то мстить.
А с другой стороны, Шевченко может быть не украинский
он не
поэт
виноват.
И писатель.
Ну да, 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 они же там все.
Хотим и сносим, он же на русском писал.
Да. Да, и также Гоголя можно, да, таким же образом, да.
Уважаемый Илья из Бийска, относительно темы сегодняшней передачи, вы сомневаетесь, что значение для населения России имеет... Что думают американские военные по поводу того, проводим мы испытания или нет? У нас передача называется «Военное ревью». Если вам что-то непонятно, не нравится, ну, перейдите на другой канал.
Что у нас еще есть интересненького и существенного? А, как вы относитесь к замполиту Саблину, расстрелянному Хрущевым? Ну, да, Никита Сергеевич прямо пистоль приставил к башке Саблина и сам расстрелял.
Да. Уважаемый Семен Семенович... Миш,
так подожди, как мы к Саблину относимся?
Давай, давай.
Я лично негативно отношусь.
И я
это
тоже.
Военная организация. И вот,
если уж ты подписался служить.
Да, если уж ты такой ярый коммунист, то надо было зайти на берег и там высказывать свои мнения, а не выгонять корабль моря и заявлять о своей протесте.
Для Семена Семеновича из Ставрополя. Уважаемый Семен Семенович, вы пишете о том, что на тракторах ставили бобитовые подшипники, а почему не ставили вкладыши из легированной стали? Елки-палки, на танковых двигателях стояли такие, да, Но вы знаете, что даже половина гарантированного срока двигатель с этими вкладышами не проходил. 50 моточасов.
А сейчас мы говорим вам до свидания. И, как всегда, песня по вашей просьбе. С вами были полковники Баранец и Тимошенко. Всего доброго вам. До завтра.
Земля.
Стоял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля.
Корабль мой упрямо качает крутая морская волна, поднимет и снова бросает в кипящую бездну. Без меня. Нелегкой походкой матросской иду я навстречу врага, а после с победой геройской скалистый. Плещут о борт корабля, но радостно встретит героев рыбачий родимая наша земля. Но радостно встретит героев рыбачий родимая наша земля.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.